Новая тема и новый гость. Это журналист издания РБК «Украина» Игорь Бурдыга. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы, насколько я понимаю, недавно вернулись из Нагорного Карабаха, и вам посчастливилось, так сказать, наверное, в кавычках, а может и без, быть там именно во время вот нового обострения.
Не совсем так, на самом деле.
После него, да?
Вот вылетал из Киева уже, когда было объявлено перемирие. Оно, по словам обоих сторон, оно нарушалось и продолжает нарушаться все эти дни. Там идут эпизодические перестрелки на линии столкновения. Она там достаточно длинная. Ну, не такая длинная, как у нас, но все-таки достаточно длинная. Там есть несколько таких горячих участков на севере, в центре и на юге возле иранской границы. В принципе, после этого обострения такого нет. Ну, лично у меня создалось впечатление, что все немного перепугались тому, что успели наделать.
Что оно вдруг случилось,
за 4 дня вот это было... Ну, то есть, как бы, когда общаешься с местными, все говорят, что нет, война, вот она, вот эти перестрелки, они там едва ли не раз в месяц на границе, они возникают. Но тут впервые, действительно, это впервые за 24 года применялась артиллерия, были задеты живые населенные пункты, погибли гражданские в результате этого столкновения.
Ну, вот вы тоже начали с того, что не такая там длинная линия разграничения, как у нас. Естественно, что мы в первую очередь теперь это все воспринимаем, да, как бы в свете собственного конфликта на востоке Украины. И вот я читал вашу статью на РБК, ну, собственно, да, это такие вот путевые заметки. И все время я понимаю, что и вы писали их, как бы,
да,
держа в уме наш конфликт.
Безусловно.
Я все время эти параллели видел. Вот скажите, начиная с того, что, да, армянские власти все время говорят, наших там нет. Ну, то есть это тоже очень напоминает ситуацию, да, с российскими властями.
Там, правда, на самом деле все эти заявления, они гораздо менее, еще менее реалистичны, чем заявления Кремля в данном случае.
Еще менее.
Да, потому что вы видите там армянских солдат каждый раз. Вот если у нас их, я несколько раз ездил на Донбасс, в том числе и на неподконтрольные территории, и там, действительно, русских военных там надо поискать. Да, ну, за исключением каких-то там типа обострений вот серьезных русских военных. Там,
или доказать, что они
русские военные. Здесь же нет. Ну, здесь ты их видишь, здесь ты видишь технику, которая идет через вот эту вот дорогу мира, вот этот вот маленький перешеек.
Ну, на Донбассе тоже можно увидеть и технику, да, и грады, которые куплены в военторге.
Конфликт, как вы понимаете, конфликт вообще, это же один из самых острых конфликтов на постсоветском пространстве, на Горном Карабахе. Под этот конфликт развалился Советский Союз, в общем-то. Это была одна из причин его распада. Вот серьезные боевые действия между армянскими и азербайджанскими военными силами при поддержке, если вы помните, еще в конце 80-х, до 92-го года СССР официально поддерживал азербайджанскую сторону в этом конфликте.
Ну, как бы территориальная целостность.
Да.
А сейчас вот с чем связывают люди, живущие там, вот подобный всплеск? То есть вот этот затухший конфликт, да, время от времени возникающий. Ну,
понимаете,
вот вдруг такое обострение.
С чем связывают люди? Тут я, если следить там за новостями и за высказываниями, трудно понять, что действительно стало причиной, и как бы стороны обвиняют друг друга в том, что кто-то первый начал, что именно другая сторона первой начала огонь. В принципе, вот армянское население Нагорного Карабаха, да, этой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, оно всерьез считает, что таким образом как бы азербайджанцы в очередной раз пытались напугать жителей приграничных районов, занять территории. Там же очень много... там надо долго изучать. Там были села на границе, которые были исконно азербайджанскими, в которых всегда азербайджанское население жило. Были другие села, которые считают себя всегда исконно армянскими, и соседство с азербайджанцами никогда...
А есть город, где примерно пополам?
Где, да, был город Шуша, в котором до начала 20 века все жили примерно пополам, да, а потом после нескольких... этнических чисток армян оттуда выгнали, а потом оттуда выгнали азербайджанцев. Ну, это достаточно кровавый конфликт, и он, ну, он весьма безумный, это стоит признать. Ну, я вот особенно, когда готовился к этому материалу и читал много исторических каких-то документов из истории этого конфликта, начиная там с 1918 года, ну, создается, ну, все это носит серьезный оттенок, ну, такого жестокого безумия или безумной жестокости.
Ну, и мы понимаем, да, что как бы корни-то действительно, ну, глубоко в историю и в советскую историю в том числе, да?
Да.
В советские времена Нагорный Карабах стал частью Азербайджанской республики.
Да, это как бы... Было такое, по мнению армянской стороны, достаточно волюнтаристское решение Совнаркома, тогда решение большевиков, и там лично Ленина, не лично в этом плане, но тем не менее. Однако, стоит признать, что, ну, с 20-го года, с 22-го года, когда где-то вот так или иначе была образована вот эта Нагорная, 24-го, если не ошибаюсь, Нагорно-Карабахская автономная область, она потом в 30-е так стала называться в составе Азербайджана, определенный мир там сохранялся, несмотря на то, что перед этим Армения и Азербайджан в 18-м году воевали 2 года, да? Причем так же кроваво, с этническими чистками, с тысячами вырезанных там и армян, и Азербайджан в Баку, типа, откуда все это началось. Однако вот 60 с чем-то лет, советское время, 65 лет, типа, этот мир относительно сохранялся.
И не выдержал, как вы правильно написали в статье, испытания демократии.
Да, ну вот как-то... Это не моя, кстати, идея. Мне натолкнула беседа с местными жителями о том, что да, действительно, эпоха гласности, она подняла те проблемы, которые все-таки существовали в это время.
Ну, как... тут не только проблемы, да, она еще...
И старые обиды есть, какие-то.
Да, и она как бы... открыла путь для манипуляции вот этими всеми старыми обидами. Да.
Безусловно. Ну, как бы там, да, армянское население Карабаха, в том числе и то, которое входило в некие органы самоуправления местные, все-таки была широкая автономия, они возмущались тем, что Азербайджан недостаточно финансирует армянские населенные пункты в Карабахе, да, или о том, что там... искусственно увеличивается, по их мнению, искусственно увеличивается доля азербайджанского населения за счет переселенцев и за счет того, что в азербайджанских семьях они были более, ну, более в них больше детей, чисто там,
ну, теоретически. То есть, получается, вот на этой вот благодатной почве этнического конфликта кто-то очень удачно разыграл свою карту, правильно? В данный момент опять.
Я имею в виду, ну, в этот момент,
вот
да.
Кому сейчас это выгодно?
Ну, одни говорят Турция, опять же.
Другие говорят Россия.
Идут взаимные обвинения. Ну, я думаю, что никому не выгодна как раз нестабильность в этом регионе. Ну, сложно представить. Новая Карабахская война сейчас, которая бы там началась с той же силой, там, которая,
ну, 25
лет назад, да, и с тем вооружением, которое сейчас есть у Азербайджана, допустим, или у Армении, ну, она бы разнесла регион в пух и в прах. Там бы досталось, ну, туда была вынуждена бы подключиться и Турция, и, вероятно, Россия, и, вероятно, Иран. Возможно, это какое-то такое легкое бряцание оружием, чтобы в дальнейшем показать силу миротворческих, именно дипломатических.
Тут вот смотрите,
каких-то...
какая интересная штука. Когда этот конфликт только разгорелся, мы обзванивали нескольких вот специалистов-международников в нашей mm-hmm. стране, приглашая, вот можете ли прийти комментировать этот конфликт к нам завтра или послезавтра? Двое мне ответили, завтра и послезавтра это будет не актуально. Вот посмотрите, завтра все утихнет. И так и случилось. Ну, это я в поддержку той версии, что это действительно было бряцание оружием.
Ну, во-первых, потому что такие там несколькодневные перестрелки, они случались все эти годы. Это было в прошлом году, происходило, если не ошибаюсь, летом, это было и в 2014 году, но при всем при этом, я же говорю, просто в этот раз масштабы превысили там все, что было до этого. Однако, ну вот к чему это? Вы понимаете, конфликт не урегулирован до сих пор, никак дипломатически. да? Есть Нагорно-Карабахская
республика. Там же есть тоже Минская группа, тоже Минская.
Минская, тоже есть тоже Минская группа ОБСЕ, которая в 2009 году предлагала там последние какие-то пути выхода из кризиса. Они не были приняты ни одной стороной.
Да, никому не понравилось.
Да, это никому не понравилось. Карабах остается, Нагорно-Карабахская республика остается непризнанной, хотя де-факто функционирующей. И даже там ее можно назвать, условно говоря, независимой от Большой Армении. Ну, в меру того, что там проходят выборы, там выбираются как-то местные органы власти, хотя...
Хотя экономически она абсолютно зависима.
Две трети бюджета Нагорного Карабаха — это кредиты от Большой Армении, и весь, опять же таки, все экономические связи, импорт-экспорт завязаны исключительно на...
Ну, просто дежавю, да? Дежавю сейчас.
Вот, да, я на самом деле все время, все еще продолжаю, как и все мы, конечно, в мозгах эти параллели, да, я вижу единственное коренное отличие в том, что у нас это не этнический конфликт, это языковой,
это главное,
может быть.
И это, да, очень главное.
Но это, ну, важное, это отличие, которое, как на мой взгляд, может, к сожалению, быть не, как бы не в лучшую сторону, оно может быть фактором только для затягивания. Как вы считаете?
Я не думаю, понимаете, все все-таки вот этот межэтнический конфликт, он держится на очень глубинной ненависти между армянами и азербайджанцами. А, ну, ее, когда с ней
у нас в Донбассе такого нет, да?
Да, у нас такого нет, и слава богу тебе. Там, ну, потому что когда сталкиваешься на уровне даже, черт с ним, заявлений, да, вот все эти дни я смотрел там на то, как работает пресса армянская, азербайджанская, параллельно сравнивая новости, эти взаимные обвинения, эти манипуляции. С поправкой на то, давайте, ну, давайте признаем, что Азербайджан все-таки скатывается в тоталитаризм по турецкому подобию. При всей там поддержке, о которой мы заявляем...
Ну, Армения тоже не очень демократическая страна, особенно считая, ну, учитывая, что она идет в фарватере России.
Сателлит, да.
Тем не менее, скажем так, они пошли в фарватере России, однако у них по-прежнему возможны некие гражданские выступления, некие действия правозащитных организаций.
Они даже в России возможны, да, по-прежнему.
В Азербайджане это все последние годы, давайте признаем, ну, Азербайджан скатывается в такую... типичную ближневосточную диктатурку такую, да, где, ну, оттуда недавно выгнали офис Human Rights Watch в прошлом году, да, и там не работает офис амнистии международной, тоже там не работает, то есть оттуда
бегут многие журналисты. Тем не менее, Украина поддержала именно Азербайджан вот в этом
безусловно,
обострении. Потому что речь идет о территориальной целостности,
да,
это проблема для нас тоже очень острая.
Это проблема не только для нас, мы имеем очередной большой международный казус. Все поддерживают, ну, все страны ООН поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Мы не можем пойти против принципа Организации Объединенных Наций соблюдения принципов территориальной целостности. Но здесь, как и там, допустим, в какой-то мере, как говорят русские в конфликте с Крымом, используется, ну, существующий парадокс между двумя принципами ООН, между принципами территориальной целостности и правом на самоопределение. Вот на этом несоответствии двух принципов ООН, собственно говоря, и существует непризнанная Нагорно-Карабахская
республика. И не только она.
И не только она, да, на самом деле.
Я хотел у вас спросить уже, будем завершать этот разговор. Вы когда уезжали, какова там ситуация была? Вот чего ждать в ближайшее время?
Вот непонятно, чего ждать в ближайшее время. Я уже неделю как вернулся оттуда, пока заканчивал текст, пока работал там, какими-то другими темами. Затянутые переговоры. Я не знаю. Ну, единственное, как мне кажется, все-таки этот, ну, этот конфликт, он никогда не, вряд ли когда-нибудь решится боевыми действиями там или чем-то таким, хотя это видно невооруженным глазом, как все стороны готовы, наверное, продолжать эту войну, и ты встречаешь это в Армении, ты встречаешь это в Карабахе, все считают, что война все-таки должна закончиться, потому что она до сих пор не закончилась, по крайней мере, в головах. Это то, о чем я писал в своем репортаже. В Азербайджане, я уверен, такая же ситуация по тем отголоскам, которые доходят, патриотические силы выходят на митинги, просят всех призвать в армию, ну, потому что в отличие от Армении, в Азербайджане воюют все-таки регулярная армия, а не ополчение. Все просят, все хотят снова, типа, там, довести этот вопрос до конца, но это недопустимо, мне кажется, в современных нормах, ну, в современных реалиях, это просто превратится в какое-то там кровавое побоище и создаст очередной такой, ну, огромный точку дестабилизации, скажем так, ну, вот в регионе, да и в целом в мире. Мне кажется, тут, ну, это даст, вот этот конфликт должен дать, был дать какой-то импульс, какой-то толчок для дальнейших мирных переговоров, для урегулирования, может быть, для перестановки каких-то сил в этой минской группе ОБСЕ, может быть,
ну
для
да, того, а пока все как бы к статус-кво вернулось.
Да, да,
вернулось. То есть те же самые миротворцы, с которых мы начали разговор, да? То есть это повод о том, чтобы замириться.
Это, да,
или созданный повод.
Да, как по мне, любой конфликт продолжается, пока он кому-то выгоден. Но это, наверное, уже отдельная большая тема для разговора. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио был журналист издания РБК «Украина» Игорь Бурдыга, вот только недавно побывавший в Нагорном Карабахе, то есть побывавший там сразу после обострения вот этого конфликта, который длится уже больше четверти века.